«Он был великий тренер», — сказал мальчик. «Отец говорит, что он был самый великий тренер на свете. Потому что он видел его чаще других. Если бы и Дюроше приезжал к нам каждый год, твой отец считал бы его самым великим тренером на свете. А кто, по-твоему, самый великий тренер? Люк или Майк Гонзалес?»
«По-моему, они стоят друг друга».
«А самый лучший рыбак на свете — это ты?»
«Нет, я знавал рыбаков и получше».
«Что ты?» — сказал мальчик. «На свете немало хороших рыбаков, есть просто замечательные. Но таких, как ты, нету нигде».
«Спасибо. Я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, мне не попадется чересчур большая рыба, а то ты еще во мне разочаруешься».
«Нет на свете такой рыбы, если у тебя и вправду осталась прежняя сила».
«Может, ее у меня и меньше, чем я думаю, но сноровка у меня есть, и выдержки хватит».
«Ты теперь ложись спать, чтобы к утру набраться сил, а я отнесу посуду».
«Ладно, спокойной ночи, утром я тебя разбужу».
«Ты для меня все равно, что будильник», — сказал мальчик.
«А мой будильник — старость. Отчего старики так рано просыпаются? Неужели для того, чтобы продлить себе хотя бы этот день?»
«Не знаю. Знаю только, что молодые спят долго и крепко».
«Это я помню», — сказал старик. «Я разбужу тебя вовремя».
«Я почему-то не люблю, когда меня будет тот-другой. Как будто я хуже его».
«Понимаю».
«Спокойной ночи, старик». Мальчик ушел. Они ели, не зажигая света, и теперь старик, сняв штаны, лег спать в темноте. Он скатал их, чтобы положить себе под голову вместо подушки, а в сверток сунул еще и газету. Завернувшись в одеяло, он улегся на старые газеты, которыми были прикрыты голые пружины кровати. Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности. Длинные золотистые ее берега и белые отмели. Такие белые, что глазам больно, высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром. Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано. Он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов. Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львята, выходящие на берег. Словно котята, они резвились в сумеречной мгле, и он любил их так же, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не снился. Thank you.
вдруг проснулся, взглянул через отворенную дверь на луну, развернул свои штаны и надел их. Выйдя из хижины, он помочился и пошел вверх по дороге будить мальчика. Его познабливало от утренней свежести. Но он знал, что озноб пройдет, а скоро он сядет на весла и совсем согреется. Дверь дома, где жил мальчик, была открыта, и старик вошел, неслышно ступая босыми ногами. Мальчик спал на койке в первой комнате, и старик мог разглядеть его при ущербном свете луны. Он легонько ухватил его за ногу и держал до тех пор, пока мальчик не проснулся и, перевернувшись на спину, не поглядел на него. Старик кивнул ему. Мальчик взял штаны со стула подле кровати и, сидя, натянул их. Старик вышел из дома, и мальчик последовал за ним. Он все еще никак не мог проснуться. И старик, обняв его за плечи, сказал: «Прости меня». «Что ты?» — ответил мальчик. «Такова уж наша мужская доля, что поделаешь». Они пошли вниз по дороге к хижине старика, и по всей дороге в темноте шли босые люди, таща мачты со своих лодок. Придя в хижину, мальчик взял корзину с мотками лески, гарпун и багор, а старик взвалил на плечо мачту с обернутым вокруг нее парусом. «Хочешь кофе?» — спросил мальчик. «Сначала положим снасти в лодку, а потом выпьем кофе». Они пили кофе из консервных банок в закусочной, которая обслуживала рыбаков и открывалась очень рано. «Ты хорошо спал, старик?» — спросил мальчик. Он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще было трудно расстаться со сном.
«Очень хорошо, Маналин. Сегодня я верю в удачу».
«Не я», — сказал мальчик. «Теперь я схожу за нашими сардинами и за твоими живцами. Мой таскает свои снасти сам. Он не любит, когда его вещи носят другие».
«А у нас с тобой не так. Я давал тебе таскать снасти чуть ли не из 5 лет».
«Знаю», — сказал мальчик. «Подожди, я сейчас вернусь. Выпей еще кофе. Нам здесь дают в долг». Он зашлепал босыми ногами по коралловому рифу к холодильнику, где хранились живцы.
Старик медленно потягивал кофе. Он знал, что надо напиться кофе как следует, потому что больше он сегодня есть не будет.
Ему давно прискучил процесс еды, и он никогда не брал с собой в море завтрака. На носу лодки хранилась бутылка с водой. Вот и все, что ему понадобится до вечера. Мальчик вернулся, неся сардины и завернутых в газету живцов. Они спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули ее в воду. «Желаю тебе удачи, старик».
«И тебе тоже».
Старик надел веревочные петли весел на колышки у ключин и, наклонившись вперед, стал в темноте выводить лодку из гавани. С других отмелей в море выходили другие лодки, и старик хоть и не видел их теперь, когда луна зашла за холмы, но слышал, как опускаются и загребают в воду весла. Время от времени то в одной, то в другой лодке слышался говор. Но на большей части лодок царило молчание, и доносился лишь плеск весел. Выйдя из бухты, лодки расселись в разные стороны, и каждый рыбак направился туда, где он надеялся найти рыбу. Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега. Он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали «Великим колодцем», он видел, как светится в глубине водоросли. Дно в этом месте круто опускается на целых 700 морских саженей, и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелкой рыбешки, а на самых больших глубинах порой толпится множество каракатиц. Ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб. В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Эта летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят. И он думал, птичья жизнь много тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших сильных птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток? Он добрый, прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким, а птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и перекликаясь слабыми печальными голосами, они слишком хрупки для него. Мысленно он всегда звал море Ламар, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порой и те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуются буями вместо поплавков для своих снастей и ходят на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море Эльмар, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порой даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них. А если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину», — думал старик. Он мерно греб, не напрягая сил, потому что поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы. И когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час. «Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал», — подумал старик. «Сегодня я попытаюсь счастье там, где ходят стаи бонита и альбакоры. Вдруг там плавает и большая рыба». Еще не рассвело, а он уже закинул свои крючки с приманкой и медленно плыл по течению. Один из живцов находился на глубине 40 морских саженей, другой ушел вниз на 75, а третий и четвертый погрузились в голубую воду на 100 и на 125 саженей. Живцы висели головой вниз, причем стержень крючка проходил внутри рыбы и был накрепко завязан и зашит. Сам же крючок, его изгиб и острие, были унизаны свежими сардинами. Сардины были нанизаны на крючок через оба глаза, образуй гирлянду на стальном полукружии крючка. Приблизившись к крючку, большая рыба почувствовала бы, как сладко и аппетитно пахнет каждый его кусочек. Мальчик дал старику с собой двух свежих тунцов, которых тот наживил на самые длинные лесы, а к двум остальным прицепил большую голубую макрель и желтую умбрицу. Он ими уже пользовался в прошлый раз, однако они все еще были в хорошем состоянии, а отличные сардины придавали им аромат и заманчивость. Каждое лесо толщиной с большой карандаш было закинуто на гибкий прут так, чтобы любое прикосновение рыбы к наживке заставило прут пригнуться к воде и была подвязана к двум запасным моткам леса по 40 сажений в каждом, которые, в свою очередь, могли быть соединены с другими запасными мотками, так что при надобности рыбу можно было бы опустить больше, чем на 300 сажений. Теперь старик наблюдал, не пригибаются ли к борту зеленые прутья, и тихонечко греб, следя за тем, чтобы лесо уходило в воду прямо и на должную глубину. Стало уже совсем светло. Вот-вот должно было взойти солнце. Солнце едва приметно поднялось из моря. И старику стали видны другие лодки. Они низко сидели в воде по всей ширине течения, но гораздо ближе к берегу. Потом солнечный свет стал ярче, и вода отразила его сияние. А когда солнце совсем поднялось над горизонтом, гладкая поверхность моря стала отбрасывать его лучи прямо в глаза, причиняя резкую боль. И старик греб, стараясь не глядеть на воду. Он смотрел в темную глубь моря, куда уходили его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков. И рыбу на разных глубинах ожидала в темноте приманка на том самом месте, которое он для нее определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, и порой они оказывались на глубине в 60 сажений, когда рыбаки считали, что опустили их наст. «Я же, — подумал старик, — всегда закидываю свои снасти точно. Мне просто не везет. Однако, кто знает, может, сегодня счастье мне улыбнется. День на день не приходится». Конечно, хорошо, когда человеку везет, но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов. Солнце поднималось уже 2 часа, и глядеть на восток было не так больно. Теперь видны были только 3 лодки. Отсюда казалось, что они совсем низко сидят в воде и почти не отошли от берега. «Всю жизнь у меня резало глаза от утреннего света», — думал старик. «Но видят они еще хорошо. Вечером я могу смотреть прямо на солнце, и черные пятна не мелькают у меня перед глазами, а вечером солнце светит куда сильнее, но по утрам оно причиняет мне боль». В это самое время он заметил птицу фрегата, которая кружилась впереди него в небе, распластав длинные черные крылья. Птица круто сорвалась к воде, закинув назад крылья, а потом снова пошла кругами. «Почуяла добычу», — — сказал старик вслух, — «не просто кружит». Старик медленно и мерно греб в ту сторону, где кружила птица. Не торопясь, он следил за тем, чтобы его лесы под прямым углом уходили в воду. Однако лодка все же слегка обгоняла течение, и хотя старик удил все так же правильно, движения его были чуточку быстрее, чем прежде, до появления птицы. Фрегат поднялся выше и снова стал делать круги, неподвижно раскинув крылья. Внезапно он нырнул, и старик увидел, как из воды взметнулась летучая рыба и отчаянно понеслась над водной гладью. «Макрель!» — громко произнес старик. «Крупная золотая макрель!» Он вынул из воды весла и достал из-под носового настила леску. На конце ее был прикручен проволокой небольшой крючок, на который он насадил одну из сардинок. Старик опустил леску в воду и привязал ее к кольцу, ввинченному в корму. Потом он насадил наживку на другую леску и оставил ее смотанной в тени под настилом. Взяв в руки весла, он снова стал наблюдать за длиннокрылой черной птицей, которая охотилась теперь низко над водой. Птица опять нырнула в воду, закинув за спину крылья, а потом замахала ими суматошно и беспомощно погнавшись за летучей рыбой. Старик видел, как вода слегка вздымалась. Эта золотая макрель преследовала убегавшую от нее рыбу. Макрель плыла ей наперерез с большой скоростью, чтобы оказаться как раз под рыбой в тот миг, когда она опустится в воду. «Там видно большая стая макрели», — подумал старик. «Они плывут поодаль друг от друга, а у рыбы мало шансов спастись. У птицы же нет никакой надежды ее поймать. Летучая рыба слишком крупная для фрегата и движется слишком быстро». Старик следил за тем, как летучая рыба снова и снова вырывалась из воды и как неловко пыталась поймать ее птица. «Макрель ушла от меня», — подумал старик. «Она уплывает слишком быстро и слишком далеко. Ну, может быть, мне попадется макрель, отбившийся от стаи, а может, поблизости от нее плывет и моя большая рыба. Ведь должна же она где-нибудь плыть».